Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И пусть вас не удивляет мой сегодняшний внешний вид. Я в велосипедной джерси, майке так называемой. И я приехал с велосипедной тренировки сюда, тем более, что в Москве жара, лето. И мне кажется, что это хороший повод нам поговорить о велосипеде. О велосипеде как неком новом формате городской жизни. Велосипеде как символе урбанизма. Велодорожки, велопарады проводятся в наших городах. И в самом деле, что такое велосипед в большом городе? Карго-культ, попытка Москвы и других городов быть похожими на Копенгаген и Амстердам? Или это действительно функциональность, удобное средство передвижения и попытка создать более открытый и дружелюбный город? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Свобода передвижения, экономия времени и ресурсов, свежий воздух и ветер в лицо. Велосипед в развитых странах давно не воспринимается как необычный вид транспорта. Люди не задумываются о нем как о средстве отдыха, прогулок, а воспринимают просто как средство передвижения. С утра сесть на байк и поехать на работу – то же самое, что и надеть обувь. Широкое использование велосипеда как экологически чистого и полезного для здоровья транспортного средства эффективно помогает решать проблемы пробок, загрязнения окружающей среды, а также экономить семейный бюджет, из которого сразу же исчезают такие пункты, как бензин, техническое обслуживание автомобиля и проездной на общественный транспорт. Самой велосипедной страной по праву считается Голландия. Власти страны и местные жители проделали колоссальную работу по популяризации этого вида транспорта и созданию велоинфраструктуры, вплоть до постройки веломостов и детских велосипедных прокатов. Велокультура в России же находится пока на зачаточном уровне, что не позволяет полностью использовать потенциал велосипедного транспорта. Городская инфраструктура большинства городов просто для этого не приспособлена. Отсутствует сеть велодорог, система муниципального велопроката в городах, парковочные места оборудованы лишь в небольшом количестве точек в городе. Все эти факторы негативно влияют на развитие велодвижения в России и на количество людей, готовых использовать велосипед как альтернативу личному и общественному транспорту. В чем причина неудач городских властей? Какой позитивный опыт можно перенять у других стран? И что нужно, чтобы люди в России массово пересели на велосипеды?
У нас в гостях сегодня мои коллеги и тоже велосипедисты. Андрей Адельфинский, доцент МГТУ имени Баумана. Добрый день, Андрей. И Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта skisport.ru. И как вы видите, мы все, так сказать, приехали в веломайк. Я вот со своим верным другом велосипедом сюда в студию пришел. А Дима вообще приехал на велосипеде, и он перемещается по городу на велосипеде. И ему первый вопрос вообще, насколько это все безопасно, насколько это функционально. То есть я понимаю, что можно в воскресный вечер проехаться по бульварам между двумя барами. Вот, но насколько вот так ежедневно ездить на работу на велосипеде является экстремальным опытом?
Ну, прямо сейчас я приехал на программу не на своем велосипеде, а на прокатном, потому что из офиса полностью переоблачаться – это довольно долго. Вот, а как раз велопрокат очень удобно расположен прямо здесь рядом.
А что касается... всегда можно рассчитывать, что будет велосипед свободный? Или надо заранее забронировать его?
Там нельзя ничего бронировать, но это работает, когда офис это в 300 метрах один прокат, а здесь второй, то это очень удобный способ.
Вот тяжелые вот эти прокатные байки большие, да, которые, так сказать, с рекламой.
Да, 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 совершенно да, верно. Да. Вполне можно пользоваться. Никаких проблем с ними, по большому счету, вот чисто велосипедных нету. Что касается вообще езды по городу, то я езжу на работу на велосипеде уж лет 8. У меня получается в одну сторону, там от раньше было 15 километров, сейчас 25 километров в одну сторону. То есть итого в день у меня в хорошую погоду 50 километров. Вопрос привычки.
А в какие месяцы? И зимой тоже?
Нет, зимой нет, слишком грязно. То есть
вопрос проблемы не в холоде, а в грязи?
Да, в грязи и в воде. То есть в любых осадках и тех, которые под колесами от машин.
Ну сколько месяцев в году реально ездить?
Ну реально начать в сухие мартовские последние дни.
Там, вот в этом году когда грязь подсыхает и превращается в пыль.
В этом году был очень сухой апрель, отлично было ездить. То есть апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и иногда даже там октябрь. А вот когда были сухие месяцы, то иногда и до ноября. Все вполне реально.
Понятно. Андрей, я тебе доводилось?
Время от времени. Проблема в дресс-коде. Например, в понедельник я был на вечеринке, где был дресс-код black tie. Или, например, в пятницу идти на занятия к студентам, и я тоже, мне как-то привычнее прийти в пиджаке, в ботинках.
Генштейн читал лекции в лыжном костюме.
Ну, а мне посчастливилось некоторое время стажироваться в Британии, и, соответственно, на одной из встреч я общался с директором Центра спортивной истории и культуры, значит, Ричард Холт его зовут, кажется. Вот он тоже приехал на встречу в велоформе. Значит, причем не в такой спортивной, как мы, а в общем в гражданской одежде. У них это нормально.
Профессор, ну, я думаю, университета.
Профессор университета и директор центра. Ну, я думаю, когда ректоры университетов будут показывать нам пример в этом, остальная профессура, также и преподавательский состав также подтянутся.
Вопрос по экологии, Дим. Я вижу, что ты приехал не только в шлеме, который здесь у нас лежит, но и в маске. Для чего маска? Что, настолько тяжелый воздух в городе?
Ну, сейчас у меня там новый сменный фильтр, да. Поэтому там он чистый. А в целом эта маска совершенно необходимый предмет для использования, просто потому что выхлопные газы, я езжу по проезжей части, и выхлопные газы, они не самый хороший воздух для велосипедиста. Поэтому все вот эти годы я практически сразу купил себе эту маску. Очень заметно, когда приезжаешь в офис и смываешь с себя всю грязь, то на лице тонкий слой мусора, который, соответственно, вот здесь его нет.
Ну, я бы не сказал, что проблема столь критична для Москвы. Может быть, можно выбирать дороги, которые не столь загружены. Мой личный опыт катания показывает, и как бы опыт общения с коллегами, что те люди, которые ездят и без маски регулярно, они, тем не менее, отличаются гораздо лучшим состоянием здоровья, даже зрелые годы, чем те, кто не ездит на велосипеде.
Проблема исключительно в том, как мне ехать, потому что у меня на пути нету никаких зеленых бульваров. Я езжу по Кутузовскому проспекту. И...
А со стороны ГИБДД никаких нареканий нет? В конце концов, это спецтрасса, там постоянные перекрытия.
Со стороны ГИБДД, отсутствии нарушений ПДД проблем быть не может, потому что трасса не закрыта для велосипедов, в отличие от, например, Рублевского шоссе, на котором есть знак «На велосипеде нельзя».
Рублевская в пределах Москвы?
Да,
Рублевская. А вот Рублево-Успенская, по-моему, тоже та самая Рублевка?
То же самое, там тоже нельзя на велосипед.
Странно, потому что я знаю многих велосипедистов, которые, так сказать, катаются по Успенскому, да.
Ну, просто для велосипедистов есть три типа дорог, куда нельзя. Это дороги, где прямой запрет на велосипеды.
Автотрассы.
Нет, это где прям знак с запретом велосипеда в красном круге. Второе — это автотрассы, которые вот типа МКАДа и Третьего кольца, да, которые только для машин. И третий тип — это автострады. Вот на эти три типа дорог нельзя на велосипедах.
А по Москве реально переехать из конца, из края в край города, пользуясь только вот разрешенными велосипедами?
Более чем реально. То есть нет вообще никакой проблемы перемещаться по Москве на велосипеде, я считаю. Единственная проблема, вот то, что мы с чего начали, и то, что объясняет наш сегодняшний наряд, заданный уважаемым ведущим, это дресс-код. И, опять же, если ты пытаешься совмещать, если едешь далеко, или пытаешься совмещать спортивные тренировки, это проблема переодеться. То есть раньше, там, если ты был рабочим и работал на заводе, у тебя была возможность переодеться после смены, значит, или до смены. Здесь несколько иная история. Ты идешь в офис, и тебе нужно переодеться после поездки.
Да, я сначала решаю эту проблему, а потом сажусь на велосипед. У меня вопрос с тем, где хранить вещи, которые после длинной поездки требуют, ну, как минимум, полоскания, вот, у меня решен. И к вечеру, когда я сажусь обратно на велосипед, у меня все уже вполне сухое.
Ну, проблема восприятия окружающих этой культуры. То есть сейчас уже некоторые...
Восприятие окружающих.
Коллеги.
Вот это, наверное, главный вопрос. Как относятся не просто люди к дресс-коду, как относятся водители на дорогах, как относятся пешеходы на улицах к велосипеду. Потому что очень часто велосипедист становится неким раздражителем для двух основных участников, да, городского трафика, пешеходов и водителей. А какое отношение водителей? Я, как человек тоже часто ездящий, в том числе и за городом, иногда сталкиваюсь с тем, что люди просто, особенно на загородных трассах, не воспринимают велосипед как участника движения. Ты какая-то обуза, которая должна двигаться по обочине и не ездить там, где едут взрослые машины.
Ну, тут... Надо понимать, что в целом велотрафик городской, грубо говоря, состоит из тех, кому надо из точки А в точку Б, там вот как я, то, что за границей называется комьютинг, и тех, кто просто катается. Понятно, что и те, и другие пользуются велоинфраструктурой там, где она есть. Вот, но в целом, допустим, мне, как человеку, который привык кататься довольно быстро, вот, я не полезу на тротуары, и я не буду там объезжать пешеходов, потому что на тротуаре главное – это пешеходы.
Они не ожидают человека, движущегося с принципиально другой скоростью,
да,
они совершают неожиданные
маневры. Да, и поэтому те, кто пользуется велопрокатными велосипедами, понятно, что они там 10-15 км в час, это не сильно быстрее пешехода, и они, ну, противно, конечно, что они мешают.
А ты где-нибудь у тебя там 30 км, 25-30,
да,
что быстрее трафика, потому что средний московский трафик, если я не ошибаюсь, 22 км в час.
Я, к сожалению, поскольку машин всегда непонятно, как будет впереди, вот, либо я еду вдоль обочины, как, собственно, и положено, вот, либо, когда уже все стоит, я занимаюсь любимым занятием мотоциклистов, я сную между еле едущими машинами. Да.
Велодорожки. Насколько это реальная транспортная, так сказать, артерия? Или это все-таки такая больше имиджевая вещь?
Ну, здесь есть два мнения на этот счет. То, что велодорожки – это резервации, значит, которые, на самом деле, не помогают, а мешают. А есть другое мнение, что это тоже новая часть городской транспортной инфраструктуры, имеет право на существование. Не все будут ездить в спортивном стиле, к сожалению, не все готовы лавировать между машинами. Наверное, велодорожки имеют право на существование. Кроме того, так или иначе, пропускная способность города, она ограничена. Об этом нам может профессор Блинкин очень талантливо рассказать. И он говорил об этом еще до того, как начали перестраивать, в частности, столицу. Поэтому почему нет?
Что касается велодорожек, то в Москве вот такие из явных, да, дорожек, которые все более-менее видели, это на Бульварном кольце,
да,
которые вполне нормально по ним ехать и даже быстро.
А машины не паркуются на них?
Машины уже перестали на них парковаться, потому что им вырезали парковочные места между велодорожкой и основным помещением. Вот за все там последние пару лет, которые я там бывал на этой трассе, там только те грузовики, которые разгружаются около там машин, около магазинов или около кафе. А вот те, кто паркуется, никто там не стоит, и все, можно ехать вполне нормально. Главная проблема велодорожек заключается в том, что велосипедисты пользуются велодорожками в любую сторону. И это чудовищно, когда ты едешь, тебе едет навстречу курьер какой-нибудь службы доставки еды. Тяжело.
Они должны пользоваться, соответственно, ехать в том направлении, в котором движение, полоса движения автомобилей.
Хотелось бы
все регламентировано?
Хотелось бы, но предполагается, да, что мы движемся параллельно. То есть там
на разметке указано.
Там на разметке нарисовано, что это в ту же сторону, а если ты хочешь обратно, тебе надо перейти бульвар.
Ну, как автомобилю развернуться и ехать по другой. Потому что я, как автомобилист, я признаюсь, я практически не езжу по городу на велосипеде, но как автомобилист иногда я просто совершенно ошеломлен. Я еду, и вдруг в правом ряду мне в лоб едет велосипед. И это я просто руль от изумления готов выпустить.
Ну, здесь проблема тоже культуры владения транспортом. На самом деле, дороги их, как это сказать, если ты хочешь быстро поехать, у тебя нет альтернативы, кроме как ехать в потоке транспорта по дороге. Это уже разрешается правилами. Можно ехать по велодорожке, но ты там должен быть готов, что, во-первых, там люди, во-первых, не только те едут навстречу, но те люди, которые едут с гораздо менее высокой скоростью, нежели ты, надо ориентироваться на скорость движения не выше 15 км в час. Что там могут кататься дети, люди, которые плохо управляются велосипедом, в общем, надо быть готовым остановиться. То есть 15 км в час – вот такая скорость.
Меня немножечко... по парку Горького так и получается. Там разметка, там две велодорожки вот так вот рядом, и там как раз примерно так все и едут. И опять же, в том же парке Горького, ну, окей, но тем не менее, в парке Горького 5 лет назад, там условно 5, когда их только нанесли, пешеходы были абсолютно необученные, и приходилось безостановочно им голосом подавать знаки с просьбой отойти в сторону. Вот 2 недели назад я ехал, никому не пришлось ничего говорить. То есть я совершенно спокойно ехал, и все было нормально, и мне навстречу ехали точно так же.
То есть идет процесс обучения, идет процесс привыкания?
Взаимного, да.
С трех сторон, да. Велосипедисты, пешеходы и автомобилисты.
Я бы не сказал. Мне кажется, что ситуация, привычка постепенно формируется, но это не изменится никогда, поскольку, например, в европейских странах, где велокультура гораздо более развита, то же самое происходит. И та же самая проблема.
Пешеходы, идущие по велодорожке?
Пешеходы и велосипедисты, которые недостаточно хорошо управляются велосипедом. Просто нужно быть готовым, что велодорожка – это пространство, где находятся люди совершенно разного мастерства. Там могут находиться роллеры, там могут кататься дети на бегарелах. То есть просто будьте готовы к этому и... тогда все будет хорошо. Единственное, что нельзя, на мой взгляд, делать. На велодорожке нельзя тренироваться. И, на мой взгляд, надо быть доброжелательным к окружающим. Если, если кто-то едет по велодорожке со скоростью 7 км в час, или кто-то вышел на дорожку, относитесь так же, как вы на тротуаре находитесь.
Вот это, кстати, очень важное замечание. Я сам, как любитель велосипедист, хотел, может быть, действительно сказать, обратиться к другим велосипедистам-любителям, что город может быть действительно хорошая артерия для commuting, да, для перемещения с точки А в точку Б. Вот эти вот тренировки на велосипедах по городу с группой, там, с тренером, с машиной прикрытия, это же и люди едут 35-40 и более километров в час по хорошему-то асфальту, что не раскатиться. Это, по-моему, ужасно и недопустимо. То есть город не место для тренировок. Андрей, как ты считаешь?
Велодорожка не место для тренировок, я бы сказал. Тренироваться можно на участках дорожной сети. В Москве до сих пор есть такие места, где можно спокойно, допустим, основное идеальное место – это рельеф. В Москве очень хороший рельеф на Воробьевых горах, прекрасный круг по Масфельминской улице, можно спуститься на Минскую улицу. В общем, и постепенно эти пространства осваиваются. Сейчас последние десятилетия просто началась мода на спортивный образ жизни, но получается достаточно ироничная картина. То, что, например, спортсмен, который, планирует стать железным человеком, он сначала покупает самый дорогой велосипед и только после начинает учиться на нем ездить. На мой взгляд, для более старого поколения атлетов была характерна совершенно другая траектория. Люди сначала покупали простенький велосипед, учились на нем ездить в режиме городского комьютинга и только после задумывались о каких-то более спортивных целях. Та траектория, форсированная, она имеет право на жизнь, но, на мой взгляд, она выглядит достаточно иронично.
В целом, вот тот тренд, о котором говорит Дмитрий, вот это вот трехстороннее постепенно сближение, это все-таки говорит о том, что город становится более мягким, да, гуманным и способным для жизни. Потому что город, принадлежащий автомобилям, это очень жесткий и недружелюбный город. Велосипед – это некая такая интервенция другого образа жизни, который всю городскую среду трансформирует.
Да, все так.
Город изначально недружелюбная среда из-за высокой скучности. Я бы хотел напомнить о работах Конрада Лоренца и целого круга авторов, которые развивают это направление.
Который этолог, который собачек изучал.
Совершенно верно. Он изучал диких гусей. И биологи присудили ему Нобелевскую премию, ему, Тинбергену и Фришу по биологии и медицине. В принципе, в социологии досуга и спорта в частности, также такой же подход. Известный труд Даннинга и Элайса называется «В поисках восхищения», «Quest for Excitement». То есть человек ищет в спорте, в каких-то практиках досуговых, какую-то разрядку.
Да.
И велосипед, он как раз и представляет такую разрядку. Те же самые люди, которые демонстрируют агрессивное вождение, гораздо проще их посадить на велосипед, и они могли бы, в силу своей мощности уже, не мощности мотора, который они приобрели, и который они эксплуатируют, а в силу собственного тела, показать класс, так сказать. Я считаю, что это...
И при этом, сопутствующего ущерба окружающим...
И сопутствующего ущерба окружающим нет. На машине у вас тонна массы, или тонна. 2 тонны.
То, учитывая, российские привычки вождения 2 и больше тонн.
А тут два велосипедиста столкнулись, они это только их вес, их тело. И, соответственно, последствия для них, так сказать, менее трагичные, но гораздо более поучительные.
Велосипед как средство разрядки, средство гуманизации, средство демократизации, что тоже важно, об этом поговорим, городской среды.
Продолжаем наш разговор о велосипедах, продолжаем облаченные велосипедные джерси, люди, приехавшие сюда на этот эфир на велосипедах, часто ими пользующиеся в городе. И о роли велосипеда в городе рассказывает Владимир Кумов, куратор проекта Let's Bike It, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Сегодня в Москве мы отмечаем Всемирный день велосипеда. Он проходит во многих странах мира. Это праздник, который был учрежден ООН в прошлом году. И это такое мероприятие, праздник, отчасти праздник, отчасти акция, посвященная, собственно, людям на велосипедах и призыв развивать велосипедную инфраструктуру, чтобы в городах можно было безопаснее и комфортнее передвигаться на велосипеде. В Москве очень много людей, которые хотят передвигаться на велосипеде, но для этого нужны условия, то есть безопасность, возможность комфортно проехать, потому что сейчас, конечно, во многих случаях приходится делить дорогу с автомобилями, которые летят очень быстро, и это не всегда безопасно. Очень часто можно увидеть, что люди едут по тротуару, а не по проезжей части, опять же, потому что боятся. А что это означает? Это означает, что они едут и пугают уже пешеходов. И когда они пугают пешеходов, соответственно, у велосипедного движения появляются больше врагов, так сказать. На данный момент велодорожки в Москве нельзя назвать полноценной сетью, потому что, к сожалению, это какие-то обрывки, кусочки, то есть, взять на Пятницкое полкилометра, да, здесь вот у нас кольцо, и вот оно как-то разбросано, оно не связано, соответственно, это не работает как сеть для того, чтобы люди передвигались постоянно. А есть хорошие примеры, бульварное кольцо, например, неплохой пример, но в основном это не покрывает потребность в инфраструктуре, которая сейчас есть у москвичей.
Ну вот неделю назад я приобрела велосипед, думаю, ну ладно, хоть по паркам буду кататься, ну, конечно, бы желательно, потому что я живу в Лефортово, работаю на Курской CTTL, вот как раз на Садовом кольце. Хотелось бы, чтобы что-то сделали на Садовом, если честно, какую-нибудь велодорожку, потому что ну, там негде проехать. Для пассажиров они сделали просто огромный проход, а для велосипедистов ничего. Я просто до этого жила в Лондоне, я постоянно на велике каталась, там, конечно, по-другому чуть-чуть. Больше предпочтения отдается велосипедистам, конечно, идти на велосипеде можешь есть куда угодно, в центре, и как бы все тебя пропускают, конечно, опасно. Но здесь у нас культура, мне кажется, вообще велосипедная не развита, и машины на тебя абсолютно не обращают внимания, и не пытаются тебя убить, задавить, я не знаю. Потому что пару раз я вот пыталась выехать на дорогу, но тяжело, нереально тяжело. В основном, конечно, вот на бульварном катаюсь, либо на набережной.
Город тратит очень много денег на развитие автомобильного движения, но проблема в том, что автомобили, они для города невыгодны. Автомобили портят экологию, автомобили приводят к малоподвижному образу жизни, соответственно, люди чаще болеют, больше заболеваний и так далее. А велосипеды – это экология, это туризм, это здоровье и так далее. Соответственно, вот, например, в Копенгагене посчитали, что 1 километр поездки на велосипеде приносит городу 16 евроцентов, а 1 километр поездки на велосипеде на автомобиле забирает 20 с чем-то там евроцентов. В ближайшие несколько лет при наличии политической воли к созданию инфраструктуры мы вполне можем достичь 50% ежедневных поездок на велосипедах. В Москве, я думаю, что это ближе, наверное, к 5%, в более там, маленьких городах там, может быть, и проценты выше. Небольшой автомобильный трафик в городах Европы, в Берлине в том числе, это результат комплексной политики по снижению зависимости от автомобилей в городах. Это платная парковка, это высокая цена на парковку, это максимальное неудобство пользования автомобиля, да, и максимальное облегчение поездок на велосипеде или на общественном транспорте. У нас сейчас, когда вы едете на велосипеде, вам очень часто приходится брать велосипед в руки, спускаться в подземный переход и так далее. В Европе от этого всего отказались и делают даже зеленую волну для велосипедистов. Если вы едете со скоростью, например, в Копенгагене, если вы едете со скоростью 20 км в час из пригорода утром, то вы проезжаете все светофоры на зеленый сигнал светофора, вы ни разу не спешиваетесь, вы просто проезжаете на велосипеде. Соответственно, когда вы едете в автомобиле, вам приходится на каждом светофоре останавливаться, и это вызывает психологический дискомфорт. Плюс, например, в Копенгагене светофор для велосипедистов загорается на 3-6 секунд раньше, чем для автомобилистов. Эти вот 3 секунды, они очень сильно психологически влияют, то есть человек в автомобиле думает, ну они же уже поехали, а я все еще стою. И вот это как бы тоже заставляет, мотивирует людей пересаживаться на велосипед.
Это Владимир Кумов, куратор проекта Let's Bike, всю жизнь нашего корреспондента Виктории Кузьменко. И действительно, он напоминает нам, что буквально пару дней назад, 3 июня, был Всемирный день велосипеда, который лишь в прошлом году, в 2018 году, был объявлен ООН. И так что наш эфир тоже так удачно к этому приурочен. Ну, кстати, масса-масса интересных фактов он приводит. В частности, что вот в Копенгагене посчитали, что велосипед прибавляет 16 евроцентов, автомобиль отбирает 20. Интересно, как это посчитали. Но, может быть, действительно расходы на здравоохранение смотрят, которые даются движению.
Подсчеты всегда вещь очень тонкая. Это в зависимости от того, кому это выгодно. Но так или иначе, есть проблема пропускной способности. Город – это всегда компактное проживание. И чисто физически невозможно, чтобы каждый житель пользовался автомобильным транспортом личным для поездок маятниковых из дома на работу. То есть это возможно там в маленьких, возможно, каких-то некомпактных условиях расселения. Я опять же подчеркиваю, это здесь есть специалисты, которые этими вопросами занимались и уже как бы объясняли эту проблему многократно. Ничего нового мы здесь не прибавим. А сколько стоит, это уж извините, как получается.
Дима, а с велосипедом в общественном транспорте без проблем? В метро, автобус?
В метро нельзя, можно на МЦК. С велосипедом, там это специально оговорено.
А в метро сложно.
В метро,
да,
нельзя там... с велосипедом снаряженным.
Нет, я думаю, что чисто даже, если бы и разрешили, это было бы, учитывая загруженность, эскалаторы и, так сказать,
толщину. На МЦК лифты тоже не всегда работают, и лестницы тоже есть не везде, поэтому регулярно приходится носить велосипед по эскалатору.
Я сейчас пытаюсь вспомнить, в том же Берлине на S-бане можно с велосипедом, там есть это вот аналог нашего МЦК, это такие пригородно-городские сообщения.
Скоро у нас также появится S-бан.
А на U-бане, вот я не могу припомнить в немецких городах вот этот абсолютное подземное.
Справедливости ради, в метро соваться с велосипедом смысла большого не имеет. Вот из-за количества
велосипед
людей.
Велосипед в метро можно провозить как багаж. Он должен быть разобран и упакован. Таким образом, если у вас есть с собой чехол, то пожалуйста. А насчет будущего, то вскоре в Москве запускается проект «Московский центральный диаметр». Это используется сеть железных дорог. И она будет функционировать точно так же, как Московское центральное кольцо.
Это классический S-Bahn, который входит внутрь в городскую сеть.
Пусть сначала запустится, поскольку там сейчас слишком много чисто инфраструктурно-железнодорожных моментов, которые еще не решены. Вот. А если говорить о велосипедах, то из того, что Кумов сказал, по большому счету, самое главное действительно для велосипедиста – это не спешиваться, когда ты едешь. Вот я, когда еду вот свои 25 километров, то, как и там у всех автомобилистов, кто ездит по одной и той же дороге каждый день, есть уже все приметы, когда ты успеешь к следующему светофору так, что ты проедешь его на зеленый или не успеешь. Я как-то посчитал, у меня, поскольку я по проезжей части еду, у меня по дороге по 30 светофоров в сумме, которые в лучшие дни я останавливаюсь на 3-4.
То есть можно просчитать скорость приблизительно, чтобы подкатываться под зеленую волну.
Да, и с другой стороны, ты понимаешь, что если ты не успеваешь под нее подкатиться, то там нету смысла ускоряться.
Можно ехать чуть спокойнее. Да. Но при этом все-таки, мне кажется, это интересная схема, когда вот если даже центральный диаметр или МЦК будет, потому что во многих западных городах схема комбинированная, там же в Голландии и так далее. То есть люди, скажем, из пригорода доезжают на каком-то общественном транспорте и далее по городу перемещаются. Потому что все-таки я думаю, что будущее городского транспорта, оно в гибридном сочетании велосипеда. И, кстати, мы еще, я думаю, надо упомянуть, ведь гораздо больше даже людей, чем на велосипедах, на различных двухколесных девайсах. Сколько людей на самокатах появилось в городе. Вот, самокаты, доски, сегвеи – это просто взрывной рост.
Особенно электросамокаты последние полтора года, это особенно когда они пользуются точно так же, как и быстрые велосипедисты проезжей частью, это выглядит ужасно.
Мне кажется, если я не ошибаюсь, создатель Segway как раз на этом устройстве и разбился.
Да. Сегвей опасная штука. И вот эти вот... доска. У меня на глазах хорошая знакомая велосипедистка сломала ногу вот на этой вот доске, которая, не знаю, как она называется.
Электроборд?
Да, электроборд. Да-да. Доска, просто на ней надо очень четко держать баланс, любое препятствие. Это, по-моему, очень опасная вещь, хотя я вижу множество детей на них.
Тут, видимо, есть известно, это молодежные экстремальные практики, в том числе и в велоспорте есть. Не все же занимаются городским коммьютингом, а есть люди, которые делают трюки на велосипеде, значит, спускаются с горы и так далее. Ну, с возрастом это проходит.
Ну, в целом, это как нам относиться к этой самокатизации и вот этим вот различным мелким двухколесным девайсам?
Ой, хочется надеяться, что эти люди будут приносить, значит, меньший ущерб окружающим, значит, а издержки для них будут выше. Ну, надо всегда подходить с осторожностью, с разумной. Понимать, даже при езде на велосипеде надо всегда знать, что ты ближе к опасности, чем есть на самом деле. Тут это такая формула, которая из морского дела мной усвоена. Ну и, соответственно, когда катаешься на велосипеде, тоже надо понимать. Вот впереди стоит припаркованная машина, кто-то откроет дверь. Значит, кто-то захочет повернуть без включения сигнала. Кто-то внезапно остановится. И всю эту картину нужно просчитывать. Просто при этом, опять же, как в морском деле, ты должен быть близок к опасности, но в то же время четко ее не бояться. Это такой муж на вес
спорта. Это как с собаками. Если боишься собаки, обязательно что-нибудь произойдет.
Но все-таки возвращаюсь к этим средствам. Самокаты, по-моему, их даже уже больше, чем велосипедов в городе. И люди в метро с ними спокойно заходят.
Потому что они складываются.
Да.
И можно ехать, можно зайти в метро, сложив его. И можно, да, особенно с электросамокатом, можно совершенно спокойно доехать там 3-4, там 10 километров. И...
Но он не такой, кстати, легкий электросамокат, порядка по 20 килограмм за счет батареи.
Да, ну нет, где-то меньше.
Мне кажется, электросамокат?
Электросамокат вполне носимый, вполне разумных килограмм. И главная проблема с электросамокатом то, что люди включают его в слишком скоростной режим. Там, где этого делать не стоит.
Ну вот сейчас, летом, глядя на улицы мегаполиса, по крайней мере Москвы, особенно там, где сейчас сделаны на новых улицах широкие тротуары, просто иногда бывает, что больше людей на каком-то, так сказать, малом транспорте, чем пешком. У нас такое количество, причем потрясает совершенно разброс. От 5-летних детей до там 70-летних пожилых людей.
Будущее уже наступило.
Будущее уже наступило. А вот такой.
Мы, кстати, обсуждаем вопросы безопасности малого электротранспорта, но, слушайте, у нас есть статистика по автомобильному транспорту. Он тоже достаточно небезопасен, скажем так. Люди попадают, и аварии каждый день происходят, в том числе иногда, к сожалению, с летальным исходом.
Ну да, вот интересно сравнить статистику по как бы среднему горожанину, передвигающемуся на автомобиле, на велосипеде и пешком.
Кто здесь я подчеркиваю, больше... что в случае малого транспорта ущерб заметно меньше. И, как правило, в основном для, хочется надеяться, для источника опасности, так сказать, того, кто спровоцировал ситуацию. Ну, опять же, вот если мы будем говорить о людях, которые пытаются кататься на электросамокатах, без шлема, на скорости под 80 км в час.
Да, это, конечно, очень важная вещь. Это я часто вижу, вот я сам катаюсь у нас велокольцо в Крылатском. Это, конечно, отдельного разговора заслуживает такая велотрасса, спортивная велотрасса в пределах, так сказать, города и прогулочной части большого района. И, конечно, количество людей, которые на больших скоростях без шлемов катаются. Это такая вещь, не случайно у нас здесь в студии сейчас лежат шлемы, вот, с которыми мы привезли, на которых мы приехали. Шлем является абсолютно...
Ну, я бы сказал, что вот эта вещь, она гораздо более важна. Очки, поскольку... Да. Это инструмент активной безопасности, а шлем – это инструмент пассивной безопасности. Я подчеркиваю, что...
Почему? Очки пассивные, защищают при падении, наезда там, в кусты куда-нибудь, на ветки. Глаза защищают.
В том числе. В первую очередь надо смотреть, просчитывать дорожную ситуацию, смотреть, куда ты едешь, и...
Вопрос о безопасности, раз мы заговорили. Насколько безопасно, меня очень часто потрясает, но это не только Москва, это везде в городе люди, ездящие на фиксах, на фиксерах, на велосипедах, как бы с единственной скоростью, без тормозов, да, ты просто рассчитываешь свое вращение педалей. Я, как человек, немножко знакомый с велоспортом, понимаю, что это пришло из трекового велосипеда, Это старая благородная традиция, которая уже, там, не знаю, 120-130 лет. Такие велосипеды без тормозов. Одна звезда спереди, одна звезда сзади.
Фиксы без тормозов в Москве крайняя редкость. У всех, как правило, один.
Они разве с тормозами?
Можно. Есть и такие.
Я видел без тормозов, особенно у таких вот у крутых курьеров. И в Лондоне я видел таких, и в Нью-Йорке.
Я про Москву. Я специально смотрю на все фиксы, которые попадаются мне на глаза. Крайне редко они без тормозные.
Ну, есть такие велосипедисты, которые на фиксированных велосипедах. Но я считаю, что, ну, во-первых, это нарушение правил дорожного движения, поскольку они предписывают иметь тормозную систему на велосипеде, а здесь она отсутствует. Ну, еще раз подчеркну, ну, люди готовы нанести ущерб, в первую очередь, самому себе, если они готовы и уже нарушают правила. Ну, пожалуйста.
К вопросу о безопасности. Вот я только в этом году начал пользоваться благами московской цивилизации и подписался на московский велопрокат. Просто потому, что раньше было на своем велосипеде. А тут, ну, надо когда-то начинать, что называется, пользоваться. И я обратил внимание, что те, кто садится на прокатный велосипед, ни у кого нету шлемов. Вообще ни одного человека на велопрокатном велосипеде со шлемом я пока не видел. Вот это, на самом деле, куда больше представляет опасность, с учетом того, что не все едут как пешеходы, а точно так же, как и я, там выезжают на проезжую часть. Вот. Там смотреть на этих людей без шлема, ну, в общем...
Да, это, конечно, еще раз хотелось бы подчеркнуть. И я, как человек, катающийся на велосипеде, мне просто шлем, по меньшей мере, дважды, я считаю, ну, если не жизнь, то здоровье и, как бы, здравое сознание сохранял при падениях. Это настолько обязательный элемент любой велоэкипировки, даже если, поверьте, едете на 500 метров на районе, где там переехать с точки в точку.
Как
у нас абсолютно нет к этому
как
России,
в нашем, привычки. Как же мы в нашем детстве учились кататься на велосипедах без шлема? Как мы выжили вообще?
Не, ну, и ремни безопасности раньше не было, но много чего не было.
Машины раньше ездили с меньшей скоростью. Я подчеркиваю, что активная безопасность – это первый и наиболее главный элемент. А шлем – это уже вследствие, вот вы упали. Шлем, он обязательно по правилам сегодня в спортивных соревнованиях, в велоспорте и в триатлоне, но на дорогах вы правила разрешают вам ездить без шлема. Главное, в первую очередь...
Но опять-таки, вы едете в любой велосипедный город, Лондон, вот у нас сюжет будет про Амстердам, про Копенгаген. Люди даже на самом простом комьюте, даже, так сказать, выходящие, выпив из одного бара, так сказать, поезжая домой, они все равно надевают шлем, и это как-то уже часть такой гигиены.
Но при этом вполне существуют многолетние споры по поводу обязательности ношения шлема, и эти дискуссии ведутся в разных странах, в самых разных крупных велосипедных городах, и там региональные практики, где это запрещено без шлема, точно так же региональные практики, где они, значит, принуждают велосипедистов быть в шлемах.
Ну, такой вопрос, да, регулирования и либертарианства. Но в целом, завершая эту часть, хочу сказать, что, конечно, вопрос безопасности движения на велосипеде в Москве – это буквально проценты от того, что существует в западных городах. Мне кажется, что символ безопасного пользования велосипеда, безопасного города для велосипеда – это когда человек спокойно ездит со своими малолетними детьми. Сплошь и рядом я наблюдал это в различных западных городах. Посредине, среди бела дня, в центре города едет мама, и за ней два или три ребенка. Причем они такие маленькие, эти дети, их не видят водители из-за велосипедов. И у них сзади из багажников торчат флажки такие где-то полутора-двухметровые. Качаясь, показывает, что там внизу едет какой-то мелкий ребенок. Буквально 5-7-летние дети посреди трафика. Вот мне кажется, что когда Москва и российские города дойдут до такого состояния, мы сможем говорить о велосипедизации. Продолжаем наш разговор о велосипедах в городе, о том, как они формируют новый урбанизм. И, конечно, у Москвы есть примеры, на которые можно ориентироваться. Да, собственно, и глобальные примеры. Велосипедные столицы, велосипедные города Копенгаген и Амстердам. Велосипедный мэр Амстердама Каталайне Бурма в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Должность веломэра в Амстердаме была введена не так давно. И сказать по-честному, я второй человек, который занимает это место. Мы были очень удивлены, какая популярность на нас обрушилась, особенно со стороны мировых СМИ. В мои задачи как велосипедного мэра входит прежде всего показывать на собственном примере вовлеченность в процесс, придумывать и улучшать велосипедную инфраструктуру города. Но что мне нравится в Амстердаме больше всего, это то, что тебе не обязательно и быть веломэром, чтобы что-то предложить и добиться создания этого. В отличие от других стран, где роль велосипедного мэра накладывает массу обязательств. У нас, когда мы говорим о велосипедном мэре, его главная задача скорее нести позитивный настрой. И мне кажется, это то, что нам нужно. Конечно, нам нужно смотреть вперед. Остались еще вопросы о том, нужно ли надевать шлем, как проектировать велоинфраструктуру в зависимости от места жительства, рельефа и прочее, реализовывать новые интересные идеи, как, например, введение должности детского веломэра. Главное, чтобы была энергия и желание этим заниматься. Да, в Амстердаме хорошая велоинфраструктура, но она была достигнута общими усилиями. В 80-е годы Амстердам был заполнен машинами. Был заполонен машинами, ну как Москва сейчас. Прошло много времени, но за это время мы сделали главное. Смогли изменить общество. Что можно сделать для Москвы? Ну, в первую очередь, не терять время. Просто начать делать. В Голландии мы поняли, что если люди живут и работают в центре и пользуются велосипедами, то и здание, и обстановка выглядят иначе, чем из окна машины. В Амстердаме есть парковочные места для каждого дома. Но что, если я скажу, что их всего три? Да, люди будут недовольны, но они все равно купят эти квартиры, потому что хотят жить в центре Амстердама. Вот у нас мало автомобилей. Ищите альтернативы. Все зависит от совместной работы городской администрации и людей. Важно, чтобы осознание было с обеих сторон. То есть сначала человеку не интересен велосипед совсем, потом он становится заинтересован, а потом уже вовлечен в велокультуру. Начинает заниматься организацией велопробегов, предлагать какие-то улучшения. Ему действительно становится интересно и не безразлична судьба велокомьюнити.
Велосипедный мэр Амстердама Каталайне Бурма. Но вот тоже вопрос, мне кажется, следует поднять относительно климата. И, может быть, некоторых наших зрителей, слушателей разубедить в том, что... Потому что первое возражение, которое я предвижу, Россия – это страна, где 6 месяцев в году зима. О каком велосипеде вы говорите? Вы знаете, Амстердам тоже не самый теплый город. Ну, хорошо, не самый снежный. Но, скажем, Хельсинки. Да, город более северный, чем Москва, и зимой, так скажем, как тот человек, живший в Хельсинки, могу сказать, более длинный, чем московская зима. Тем не менее, Хельсинки в большой степени весь на велосипеде. Стокгольм на велосипеде, Осло. Это все города на 60-й параллели, на петербургской параллели. То есть вопрос холода, холодного, темного сезона снимается, Дима?
Ну, я в данном случае могу оперировать только своим опытом.
В Москве это грязь, в Москве это общая как бы неустроенность нашей внешней среды.
Ездить зимой на велосипеде вполне реально. Это вопрос исключительно правильной экипировки, чтобы ничего не замерзло. Чтобы не замерзли ноги и не замерзли руки. Вот, и не замерзло лицо. Вот три части тела, которые можно поморозить серьезно. А в остальном, ну, надо надевать шипованную резину.
Перчатки, бахилы и маска, да?
Ну, лучше даже можно лучше варежки. Такие, чтобы совсем было тепло.
Десять лет назад говорили то же самое, что у нас холодная страна, но посмотрите, что сейчас происходит в Москве. Большое количество людей ездит на велосипедах, и та система велопрокатов, которая была введена, она действительно функционирует. К сожалению, у нас нет достоверной статистики по этому, но тем не менее личный опыт, наблюдения, они вот как бы свидетельствуют об этом. Каждый может выйти на улицу, посмотреть.
К вопросу, кстати, о велосипеде зимой. Очень просто посмотреть на то, насколько больше стало людей на велосипедах зимой с того момента, как зафункционировали все эти курьерские службы по доставке еды. Да. Количество курьеров зимой, едущих именно так, оно прямо выросло радикальным образом.
Действительно, есть некие такие передовые отряды пользователей велосипедов, я думаю, это курьеры. И также, я должен сказать, многие муниципальные работники из Средней Азии. которые, будучи, мне кажется, по своей сути, людьми гораздо более мобильными, чем автохтонное население, они очень, так сказать, понимают возможности городской среды. Огромное количество перемещается на велосипедах, в том числе на складных, на маленьких велосипедах. Вот какой-нибудь там, не знаю, киргизы, таджики, кто там у нас работает, в желтых жилетах едут и зимой, и летом на своих маленьких велосипедах
вот
по району.
Забавно, поскольку обычно существует история с трансляциями культурных норм сверху вниз.
Да.
То есть, скажем так, представители привилегированных слоев общества, они демонстрируют некие стандарты поведения, которые затем сдвигаются вниз по социальной иерархии. Здесь ситуация несколько иная. Здесь люди, которых мы называем немецким словом гастарбайтеры, именно они являются проводниками этой велокультуры будущего.
Назовем их новые москвичи.
Ну, можно назвать.
В общем, да, по большому счету, чисто статистически и даже в чисто избирательном смысле, я думаю,
в
грядущей избирательной кампании они сыграют немалую роль в легитимизации существующей власти.
В то время как привилегированные слои общества, они демонстрируют несколько иной, скажем так, формат вовлеченности в велокультуру и немножечко пока что стесняются выезжать на дороги общего пользования, ищут для себя какие-то резервации небольшие. Ну, вот это.
Но это да, вот этого еще нету, того, что есть в таких по-настоящему демократичных городах, типа Лондона и Нью-Йорка, когда министр едет на работу на велосипеде, когда ты веешь там, не знаю...
Бориса Джонсона.
Да, в метро человека в потрясающем таком, какой-нибудь power tie, то, что называется, такой банкир высокой пробы едет в метро или приезжает на велосипеде, и вот в Москве до этого, конечно, еще...
В Москве, прости. Тем не менее, да, там локальная пресса очень любит истории про людей, которые ездят на велосипедах, в том числе из московского правительства, там довольно больших начальников. То есть это есть, но не носит такой массовый характер, как за границей.
Мне кажется, еще не произошло такого ментального перелома, вот скажем, когда проводятся велопарады, московские велопарады, или когда вот недавно проводилось в мае Садовое кольцо, да, такая чтимая много велосипедистами, так называемая садовка. Вот эта вот гонка по Садовому кольцу.
Садовка уже не та, что прежде.
Да, тебе там большой стартовый взнос. Почитать, знаете, проклятие в соцсетях и на Яндекс.Картах. Езжайте в свои парки и там катайте на велосипедах. Как же надоели эти зожники. В выходной день нельзя по городу проехать и тому подобное.
Здесь, как говорится, давайте просто посчитаем. Гений в деталях. Раньше это мероприятие называлось «Велопарад». И я, насколько понимаю, с инициативой его проведения изначально выступало движение «Let's Bike It». Сейчас произошла трансформация, и это велосифестиваль, который проводится правительством Москвы, значит, департамент транспорта делает. И сам гонка по Садовому кольцу, это был несколько иной проект. С недавних пор, как и все у нас в советской спортивной системе, это была исключительно элитная гонка, в рамках которой в конце 80-х начали проводить так называемый ветеранский заезд. Ветераны, это вот мы здесь присутствующие, могли в нем принимать участие. В 2011 году стартовый взнос составлял, дай бог памяти, всего 200 рублей. Что сейчас? Сейчас для того, чтобы принять участие, заплатив в апреле и встать в первую волну, нам надо было заплатить 14 тысяч рублей. Ну, конечно, я сгущаю краски, значит, там, если вы во вторую
волну... Это элитный, это VIP-карман,
от 7 до 5 тысяч рублей. Да. Ну, 5 тысяч вы там, если платили за полгода. Ну, во-первых, такой практики VIP-карманы нет. Ситуация деления на стартовые карманы, она всегда в спорте связана с предварительно показываемым результатом, и это исключительно вопрос как безопасности и удобства.
Посев, предварительный отбор. Результаты гонок предыдущих.
Здесь, видимо, эта ситуация возмутила многих, в том числе тех людей, которые как бы были готовы заплатить даже такой взнос. И, насколько я понимаю, эффективность этого кармана, она оказалась чрезвычайно низкой. Там меньше 40 человек вообще заплатили такой стартовый взнос. И это вообще говорит о том, насколько платежеспособна у нас даже вот эта категория. То есть 1003 человека предпочли заплатить от 5 до 7 тысяч. В VIP-карман попало только 40 человек.
В том числе организаторы, как я понимаю, от мэрии Москвы. Там была одна не очень красивая история, когда один из организаторов
Общая газета рассказала
в разборках
об этой ситуации. И, насколько я понимаю, это было связано с директором конторы, которая управляет московским парковочным пространством, его фамилия Гривняк. И там, к счастью, не только сторона значит, обвинитель, значит, ну и сторона, со стороны, значит, обвиняемого, значит, выступили с комментарием. Получилось, что во время гонки, значит, два джентльмена, значит,
поспорили за место,
поспорили,
об этике, да, но проезжание.
Один джентльмен, значит, неудачно повернул, другой неудачно выразился, третий показал ему, значит, как было
неудачный
сказано.
Жест.
Неудачный жест, а, значит, ему в ответ выстрелили. Но, опять же, я хочу сказать, что эта история, она как-то закрывает всю ту неприглядную картину того, что 4 часа кольцо было перекрыто ради того, чтобы представители высокодоходной аудитории могли предаваться забавам. Немножко выглядит феодально.
Ну, слушайте,
я считаю, что когда будут участвовать команды вузов, в которых будут студенты, преподаватели университетов, когда будут участвовать команды курьерских служб, и когда стартовый взнос будет доступен всем, тогда это будет действительно народное мероприятие.
В целом, смотрите, может быть, чтобы не создавалось ощущение, что это сплошное поле проблем, в целом, мне кажется, что вот любительское велодвижение, оно очень сильно продвинулось в последние годы, потому что стали проводятся гран-фонда. Вот это вот недавно было гран-фонда РУЗа.
Это сейчас речь совсем о спортсменах.
Если мы говорим... там на гран-фонда ездят люди абсолютно любого уровня подготовки, в том числе и не на шоссейных велосипедах, на обычных байках, на городских байках, на кросс-кантри велосипедах. Это такие заезды, просто не перекрывающие движение в большом городе. Вот. И там разные посильные дистанции есть. В целом, есть подвижки вот в велодвижении. Вот Андрей уже упоминал, вот это вот бум спортивного образа жизни. Ненавижу здоровый образ жизни, потому что часто это спорт со здоровьем не сильно коррелирует. Бум спортивного образа жизни.
Я думаю, что есть изменения, и вот этот проведенный велосифестиваль, он прям в, ну, не в цифрах, вот очень четко и по таймингу, и по цифрам. Первые 4 часа – это вот спортивная субкультура, где участвовали, значит, любители и ветераны, так называемые, раньше это называлось, сейчас вот просто вот такие люди, как здесь присутствующие. А вторые 4 часа, это, собственно говоря, был велопарад, когда все желающие могли проехать, значит, круг по Садовому кольцу. Вот. Те, кто не вливались в эту историю, они как-то, значит, Садовое кольцо было перекрыто 8 часов, и все катались просто, значит, как душа заблагорассудится. Мне интересны цифры именно. В велопараде принимало участие не менее 20 тысяч. Позднее организаторы распространяли цифру более 40 тысяч, ну вот где-то, видимо, истина посередине. Этим людям даже выдавали номера, в связи с чем, собственно говоря, и задержка с проведением, вот то, что это растянулось на такой долгий срок, объясняется. При этом 1043 человека перед этим, в течение 4 часов, они участвовали в велогонке. И это очень хорошо, видимо, показывает соотношение субкультур. Да, то есть 1000, значит, это вот спортивная составляющая. А 20 тысяч – это потенциальная аудитория.
Ну, я бы спортсменов все-таки так не стигматизировал. Слушайте, Садовое кольцо перекрывалось, я дважды участвовал в этой гонке, перестал, потому что там очень высокий риск завалов, едут с высокой скоростью люди разного уровня подготовки, изображают из себя спринтеров, неважно. Но в целом это, мне кажется, удивительно, когда в погожий майский день перекрыт центр любимого города, и ты едешь на велосипеде там со скоростью под 45-50 км в час, ты летишь по Садовому кольцу. Это вообще такое чувство присвоения города и свободы, оно ни с чем не сравнится.
Ну, я бы сказал, что все равно надо относиться с уважением к другим жителям города, и ту же самую велогонку можно было спланировать более грамотно. Можно в Москве организовать круг длиной 25 километров, например, используя Мосфильмовскую улицу, значит, набережную, да. И мы бы и изолировался только небольшой кусок, ну, фактически, например, Мосфильмовская улица. Можно вообще обойтись улицы Косыгина и там устроить такую же гонку. Что касается Садового кольца, традиция, да, но раньше эта гонка, скажем так, можно сделать ее не один круг, а два круга.
Ну, понятно. Ну, в общем, вопрос в организации.
Нет, это вопрос в организации, мне кажется, здесь, опять же, проблема доступной экспертизы. То, что тем людям, которые организовывали это событие, к сожалению...
Ну, здесь, да, здесь такой, это назывался достаточно такой полуфеодальный сюжет на все это, но в целом, мне кажется, что это как с московским марафоном, о чем мы не раз говорили, что есть интересы большого спортивного сообщества, есть имидж города, и мне кажется, что даже крупные города, вы знаете, ну, не хуже Москвы, как Нью-Йорк и Лондон, и Париж, и Бостон, и Берлин мирятся с тем, что на полдня, на половину выходного дня перекрыт весь центр города в связи с проведением спортивного мероприятия. Это часть городской жизни, это часть урбанизма. Пользуйтесь метро. Ну, а я хочу, наверное, в заключение, к сожалению, наше время подошло к концу, поблагодарить наших гостей за участие в этом разговоре. Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта Skisport.ru, Андрей Адельфинский, доцент МГТУ имени Баумана, так сказать, люди, которые со мной разделяют мою страсть к велосипеду. И закончить хочу одной из любимых своих цитат Герберта Уэллса, который говорит: «Когда я вижу взрослого человека, сидящего на велосипеде, я спокоен за человечество». Затем я снимаю свои очки ведущего, надеваю велосипедные очки и перехожу к своему двухколесному другу. Спасибо. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».